Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я хочу вам представить моего сегодняшнего собеседника. Это Михаил Сергеевич Бессонов, историк-архивист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и кроме того, сотрудник благотворительного фонда по восстановлению храма Казанской иконы Божией Матери. Начнем мы, пожалуй, чуть-чуть о более отдаленной истории нашей, о более отдаленной истории нашего края и конкретно о личности купца Походяшина Максима Михайловича. С чего начнем, Михаил Сергеевич?
Ну, я бы хотел сказать, что где это находилось, так сказать, хозяйство Походяшина. Это, если вы посмотрим на карту Свердловской области, это северо-западная часть Свердловской области, такие городские округа, как Североуральский, Волчанский, Карпинский, Краснотуринский и Новолялинский. Поэтому вот до 1757 года это был глухой, необжитый край. И вот когда сюда пришел Максим Михайлович Походяшин и, так сказать, вложил свои инвестиции сюда, вот, край преобразился. Буквально через два десятилетия здесь появились заводы, рудники, нас стало заселять все население. Все.
А рудники это ему принадлежали?
Да, это да. Туринские рудники, сейчас город Краснотуринск.
Ну, мы с вами не случайно ведь говорим вот о купце Походяшине. Начали мы с того, что он вот такой вот пришел предприниматель, предприимчивый человек, и начал создавать все, значит, вот в этом крае, в Северном. Но вообще-то, это человек, который имеет отношение к созиданию храмов на территории, опять же, того же Северного края, да? И в частности, собора Богословского Веденского, далее в Североуральске Петропавловского,
Верхотурье,
Покровская церковь,
Иоанна Притеченская.
То есть, это такой и предприниматель, и в то же время, ну, скажем так, созидатель вот такого духовного...
Да, это
духовного,
благотворитель, ведь да. Он меценат этого вот.
Духовного наследия нашего, да?
И ведь меценат. Не просто так, ведь он пришел и вот стал вот это. Дело, если мы возьмем глубже, то окажется, что он внук был дьячка Николаевского монастыря.
Свято-Николаевского, вот этого Верхотурского мужского монастыря.
Да, да. Если вот мы возьмем документ вот 1670 года, как она называется, книги переписной и перемерной Верхотурского города, то там есть запись «Двор Никольского церковного дьячка Митьки Походяшина». Угу. Это вот первое упоминание, когда вот фамилии Походяшина Верхотурье. Потому что разные были мифы о Походяшине, что он уроженец Казани, все, из Ямщиков. Ну вот это вот документально подтверждается, что он уроженец Верхотурья.
То есть это вот предки его, вот дьячок,
да, это верхотурские предки. Вот. Угу. Потому что уже в перепись, когда 1710 года мы встречаем, там есть двор посадского Михаила Походяшина, у которого два сына, Петр и Максим, двух лет. То есть Максим Михайлович Походяшин родился в 1708 году. Дата, которой тоже никто никогда, исследователи не знали даже. Вот. В этом же дворе жил еще один Походяшин Иван, брат, был он служилый, верхотурский казак. И еще третий брат, Иван Большой, это был дьячком Покровского монастыря тоже. Вот.
Женского уже Покровского монастыря.
В общем, у этого Дмитрия, у дьячка вот, Николаевского монастыря, было три сына, как в добрых русских сказках.
Первый умный был детина. Но не будем, значит, уже в шутку переводить. Да, действительно, вот отсюда начиналась фамилия Походяшина, Походяшиных, и в том числе, значит, вот Максима Михайловича, предпринимателя, купца, который очень много сделал для духовного развития Урала, северного конкретно, северной части вот этого нашего края. И говорим мы об этом сегодня не случайно, вспоминаем об этом не случайно. Дело в том, что сейчас вот эти храмы, которым имел отношение, к созиданию которых имел отношение вот этот купец Максим Михайлович Походяшин, современники пытаются восстановить и уже восстанавливают, в том числе вот и Богословско-Веденский собор в городе Карпинске. Затем вот этот Покровский женский монастырь, там Покровская церковь восстановлена. Ну и сам Николаевский, вот этот вот Свято-Николаевский мужской монастырь, это тоже, значит, сейчас уже восстановлен и уже, так сказать, в таком в полном здравии, что ли, функционирует этот монастырь. Просто вот хотелось бы об этой личности немножко побольше поговорить, потому что оказывается, что вот наши предки, они созидали такие замечательные соборы, храмы еще тогда, на заре, что ли, освоения вот этих мест, да? Вот давайте мы немножко побольше вот об этом купце Походяшине немножечко сегодня, так сказать, и поговорим.
Ну вот как раз, если мы установили, что вот он родился в 1708 году, угу. то вот буквально вот сколько ему, в 1735 год по документам, если, угу. это ему было уже сколько, 27 лет, он уже по документам числится как таможенный служитель Верхотурьи, бурмистр, 27 лет. И встречается в документах, которые касаются Ирбитской ярмарки. В эти же годы он также становится владельцем винокуренных фоминских заводов, находящихся в Верхотурском уезде. С этого и начинается капитал его. Он со своим старшим братом Петром занимается конскими откупами.
Это что такое?
Ну, конские сборы, это все, это как это, с конями занимается все дело, все. Винокурением занимаются заводы, и появляется у него капитал какой-то. И вот так как он был прихожанином Покровского всего монастыря, рядом жил как раз с монастырем, то в 1744 году, и как мы знаем, что у него и родственники были, священнослужители, старший вот этот дядя, вот это все, Иван, был священником Покровского храма тоже.
То естественно, он, конечно,
естественно
он
приходит к тому, что это надо как-то это
поддерживать.
Поддерживать.
Да.
И вот тогда вот он, было в 1744 году, закладка была Покровского храма, который вот перед этим как раз был перенесен где-то в 1738 году, находился он на территории Николаевского монастыря, и был перенесен в Покровский монастырь. Как раз же, опять же, и хотел тут уточнить бы, иеромонахом Иосафом Походяшиным, угу. тоже имеющий, как бы сказать, это, который был наместником Николаевского монастыря в это же время.
А вот выяснить, удалось, он имеет отношение к этому семейству, да, вот Иосаф?
Мы можем только вот по одной фамилии пока что, да, вот, угу. это один род, угу. потому что Походяшин фамилия не такая распространенная.
Абсолютно не распространенная,
вот.
Да.
Так что вот, ну, пока что вот идентифицировать эту личность с кем-то из представителей рода вот пока не удалось вот. И дальше уже, как это вот Покровский храм был заложен, как сказано, в 1744, а в 1753 был освящен. В этом же году, в 1753 году, уже новая церковь, и она Предтеченская была это заложена, вот опять же на средства Максима Походяшина.
Она сейчас, Михаил Сергеевич, она сейчас не восстановлена? Иоанна Предтеченская?
Нет.
Иоанна Предтеченская. Она в центре города вот находится, эта церковь, или где-то ближе к окраине уже?
Ну, так она недалеко тоже от монастыря.
От монастыря?
Да,
это вот,
Девичьего.
Видимо, недалеко от этого, от Девичьего монастыря?
Да, Покровского.
Ну, понятно, понятно. Понятно, потому что там очень много церквей, я знаю, что было в свое время в Верхотурье.
Вот две из них вот на средства Походяшина построены.
Угу, две из них. Угу. Ну что ж, продолжим дальше вот о том, что, как он дальше себя повел. То есть ему было 36 лет, когда он уже стал вкладывать деньги в строительство храмов вот этих двух, Покровского и Иоанна Предтеченского.
Да, и вот скопив уже какой-то вот капитал, человек понимает, что надо куда развиваться дальше. Дело в том, что тут уже на Урале вовсю, как у нас действует, металлургия,
да.
и он решает вложить свои средства в металлургию. Он вместе с другим верхотурским купцом Власьевским обращается в главную канцелярию в Екатеринбурге, которая находилась, с тем, чтобы ему какие-то заводы выделили или что-то. Угу. Им предложили в Сибири, в Красноярском крае, ну, Красноярское ведомство, уезд тогда назывался, угу, два заброшенных завода, Ирбинский и Лукасский. Ну, они посмотрели, там все сгнило, и решили, нет, овчинка выделки не стоит все. Ну, тогда же они обратились, чтобы разрешили им поиски руд. В Тобольской губернии и в Оренбургской. Они занялись поиском и в том же это Красноярском ведомстве нашли руды. И на реке Езагаш, это приток Енисея, стали строить завод.
Далеко они уехали.
Далеко, да.
Да,
вот,
далеко от
нашли там
Урала.
Руды. Вот, угу. Ну, где вот. Ну, и в то же время Походяшин Максим Михайлович занимался поиском руд и в родном Верхотурском уезде.
Угу.
И вот в 1757 году он подает доношение канцелярию главного завода в правление о том, что им найдены руды на речке Колонги, это приток реки Вогран и реки Сосьвы.
Ну, это где-то вот сейчас да, это район вот, Красноярск.
Это
да?
Город Североуральск.
Североуральск,
да, угу. Вот.
Северный, совсем северный край.
Да, да. И вот тут вот просят разрешения, чтобы прислали там людей это, осмотрели, как эти руды, и возможно ли построить здесь завод. Ну, и из Екатеринбурга были присланы люди, которые, осмотрев это место все, угу. Эти руды сказали, что это можно все это, использовать их. И угу. Строить завод.
Ну, типа, видимо, наших геологов каких-то, да?
Да-да. Это был старший пробователь нетра, лаборатории недр. Екатеринбургской, угу. Леонтий Яковлев. Это вот он как раз руды исследовал и все, рудники, прииски. И плотинный мастер Иван Севастьянов, который вот бы строительством мог бы заняться. Угу. Вот посмотреть, можно ли или
где-то
нет построить
здесь
завод.
Можно, да,
плотину,
построить.
Вот,
плотину
вот.
Где-то
они дали построить. Добро. Все, с этого началось освоение Северного Урала как раз.
И до этого никто не пытался,
никто,
да, получается?
Никто не
пытался. То есть он как бы еще и первый такой проходчик,
так естественно,
да?
Естественно, естественно.
Угу. Пионер в этом деле.
И тут же вот буквально даже еще строительство не началось, еще только вот опробовали все, осматривали прииски, и где-то вот в декабре того же 1757 года поверенный его Иван Хлепитин поехал в Петербург и подал челобитную там, в Берг-коллегию. И есть такие там строчки, что вот мне было разрешено это на речке Колонги построить завод, который я хочу именовать Петропавловскими. Еще не было начато строительство, но он уже предполагал построить церковь там и назвать ее вот,
в честь
святых это, апостолов Петра и Павла.
То есть это все, так сказать, деятельность вот Походяшина, да?
Да, да, да.
Угу. Максима Михайловича Походяшина, купца, верхотурского купца, который потихоньку начинает осваивать недра того края, северного края. А как туринские родники позже, да, уже возникли?
Вот они там исследовали, конечно, это и на реке Турьи были прииски. Угу. Ну, тогда, в 1757 год, это 58-е все. Были там признаки, ну, посчитали, что они ненадежные. Не было там угу. признаков меди, все. Это более позже, уже было доношение 1760 года, что вот такие рудники появились, угу. и которые действительно были очень богатые рудой.
Угу.
На реке
руда
Турии.
Какая?
Медная руда.
Медная руда.
Вот где там и возникли потом поселения Туринские рудники. Ну, вот хотел бы снова вернуться вот к 1758 году, в апреле месяц, Походяшин направляет в Тобольскую духовную консисторию письмо, доношение такое, и говорит, вот в марте 1758 года началось строительство завода на речке Колонги. А так как, и говорит, население здесь на заводе будет, ну, где-то душ до 500, то нужна церковь. Потому что, ну, как-то и требы какие-то исправляются, исповедование, все.
Да, люди рождаются,
равно,
люди
конечно,
умирают,
это
да,
все.
Так сказать.
И вот я хочу построить церковь, угу. которую и назвать это в честь святых апостолов Петра и Павла. И тогда вот это из консистории из Тобольской приходит это заказчику Верхотурского духовного правления протопопу Кириллу Яковлеву, чтобы он осмотрел место все, угу. и была заложена церковь.
Чтобы он осмотрел и где-то определился с местом, да,
да, да,
где,
да.
чтобы
да.
церковь можно было поставить, да? Угу. И она, по-моему, где-то вот на берегу,
на высоком,
она и возникла.
Как раз, чтобы вот вода не доставала угу. все угу. вот это место. Ну, дело в том, что это еще была деревянная церковь все.
Угу.
Это была деревянная церковь все.
А каменная уже позже?
Это было попозже все. Это первая была деревянная церковь. И тогда вот это было заложено 7 июля 1758 года, угу, вот угу. эта деревянная церковь Кириллом угу. Яковлевым, угу. протопопом вот, Верхотурским. И прошел год где-то, 1759 год весной, Походяшин снова доношение в консистории пишет, угу. и что вот строительство приходит к церкви к окончанию, и надо бы ее осветить. Все уже есть там, и украшения, и иконы, и книги. Еще перед этим ведь надо как-то, ведь строительство-то идет, конечно, церкви, но ведь все равно какие-то требования, это все надо же исполнять, угу. пусть это даже церкви нету. И тогда присылается сюда священник Дерябинского погоста, Иоанн Епифаниев, вот, который вот это в это время, когда строительство велось, что вот это все эти и исполнялся богослужение, пусть даже и не в церкви. И вот когда в 1758 году, в 59-м вот он снова пишет, говорит, что надо осветить все, направляется еще один священник из Солдинского погоста, Дерябин, который просмотрел все, что да, все, церковь готова к освящению, составил реестр. И на свои средства это, в общем-то, Походяшин закупил все тут, может, даже, вот, как бы сказать, вот, угу. так, перечень такой составил. Сосуды, потир серебряный под резьбой и золотом, дискос и звезда серебряные под золотом, все. Святых образов, иконы, все. И образ Христа Спасителя, и распятие Господа нашего Иисуса Христа, все. Книги тоже это, на престольное Евангелие, да. устав церковный, триодий, и цветная, и постная, два ктойха, четыре колокола было уже приобретено, один весом был в 3 пуда, а четвертый малый это, 15 фунтов, и дается тогда, значит, уже разрешение, что надо осветить, ну и теперь же надо еще и постоянный какой-то штат все это, и тогда Походяшин пишет, что да, я как бы обязуюсь, что выплачивать, оплачивать все это священнослужителей. Священнику буду платить 24 рубля все. А дьячку с пономарем по 10 рублей. Он приезжает в октябре 1759 года в Тобольск, а в это время есть такой острог Краснослободск. Это сейчас как бы район Слобода-Туринский. Там при Богоявленской церкви служил диакон Лев Карпинский. Ну и прихожане решили его как бы это, угу. это выдвинуть, это рукоположить, чтобы был он рукоположен священнике церкви этой. Так его дядя был священником, но он был болен все это, не мог исправлять это службы. И вот они, прихожане этой церкви, все, отправили его в Тобольск, чтобы его рукоположили священники. И вот они там встретились, Лев вот Карпинский из Краснослободска и Максим Походяшин. Он поговорил и уговорил его поехать в Петропавловский завод, стать там священником. Он согласился, как раз его 24 октября 1759 года рукоположили в священника, и он отправился вот вместе с Походяшиным. Угу. Как бы вам сказать, ну, уже официально, уже в церкви стал первый священник Петропавловского завода на Северном Урале. Вот.
Угу. Ну, мы давайте, угу. Так сказать, чтобы далеко нам не отходить про Североуральск, так сказать, все-таки вернемся, к Богословскому заводу вернемся, потому что и там был создан храм под руководством купца Походяшина, под его, так сказать, бдительным оком и на его средства, насколько я понимаю, была создана еще одна церковь, еще один собор, Богословско-Введенский. Это было позднее?
Да, это было позднее. Ну, почему? Это он также это в 1759 году, ему было разрешено построить завод на реке Турье. Угу. Ну, так сложились обстоятельства, что это несколько лет не было работников, чтобы кто-то вот все строил, занимался. И всего приступили к строительству где-то в 1766 году. Mm-hmm. И уже в этом тут ведомость была составлена, как раз полугодовые составлялись и отправлялись в Екатеринбург, где можно прочитать, что вот Туринский, богословский, уже богословский, угу. еще нету. В первой половине 766 года строению место расчищено и началось строительство. Но еще не было церкви всего.
Угу. И, а только завод создавался.
Еще да. Опять угу. же уже, как и с Петропавловским, угу. уже заранее он предполагал, что будет богословский.
Богословский собор. Да. Да. Но это именно собор будет или пока нет. только церковь еще?
Вот нет. Вот строительство как это началось в 1767 году.
И тоже деревянное?
Нет, вот уже каменное.
Каменное, да?
Здесь было каменное.
Угу.
И мы, вот документ есть такой архивный, за 1769 год, где он пишет: «При оном же заводе строится мною церковь во имя святого евангелиста Иоанна Богослова, чего ради и соизволено было именовать тот завод богословским». Вот это как бы первое уже упоминание, что вот идет строительство церкви в этом заводе, именно богослова.
А не упоминал, что Введенский-то он еще?
Это нет, еще это не
потом,
был.
Потом,
это
да,
соборный
позже?
Уже стало потом. И вот когда вот потом уже вот в нижнем этаже вот престол был как освящен в честь праздника введения во храм Божьей Матери, а в верхнем этаже во имя святого апостола и евангелиста вот Иоанна Богослова. И вот тогда вот это и соборный вот стал вот. Освящен это был архимандритом Верхотурского Николаевского монастыря Тихоном. Это нижний храм, а верхний был освящен в 1776 году архимандритом Верхотурского монастыря Феодосием. И вот он стал уже Введенским собором. Это.
То есть он уже первоначально так и строился с самого начала, да?
Да, каменный.
Каменный,
двухэтажный,
такой, такая величина да. его была большая по
да.
тем временам. В общем, достаточно, ведь это крупное сооружение, да, такое?
Так ведь одновременно...
Архитектурное такое сооружение, да?
Одновременно же и началось строительство и Петропавловской церкви,
уже,
тоже каменной.
Тоже каменной, да? Они
да.
сходны, говорят, чем-то,
да,
вот
да,
эти
да.
два собора, да?
Одновременно строился и в Петропавловском заводе каменный.
Архитекторам то неизвестно, кто
вот
был.
Вот пока что ничего
пока
неизвестно.
Пока ничего неизвестно, потому что, ну, очень красивые, конечно, храмы, соборы очень красивые по архитектурному такому своему сооружению, по оформлению, по всему. То есть,
ну, недаром же в Богословском заводе, да. вот этот Карпинский сейчас, он же этот собор, как считается, памятником федерального значения.
Ведь. Федерального значения, да. Там разрешают восстанавливать-то его, потому что, говорят, к памятникам особое такое отношение.
Ну, что тебе, государство, если никак, то приходится восстанавливать, конечно.
Восстанавливают, да, потихоньку. Но я знаю, что там только нижняя часть, да, пока еще восстановлена, да?
Да, да.
Да, за верхнюю еще не брали.
И
колокольня, по-моему, да, существует, нет?
Колокольня вот как раз нет, она была взорвана.
Взорвана, да? Пока не создается, еще не восстанавливается.
Проект есть, конечно, что восстановить, но как это все будет, это вот...
Ну, это не проблема, знаю. Да, потому да. что колокольня,
вот
это не так...
большие средства, конечно.
И нужно. Большие средства, и технически это непросто, я думаю.
Ну,
что.
Да.
Ну, а по Ходяшине, что еще можно сказать? Он, смотрите, вы сказали, что вот эта церковь уже в Богословске, она была заложена в каком-то
1767
году. По сути дела, ему уже почти 60 лет, да?
Да,
по Ходяшину.
Конечно.
Уже, значит, есть сыновья, уже есть семья такая, которая может продолжать это дело, да? Ну, собственно говоря, и он сам еще, да, участвует в строительстве, участвует
ну, конечно,
в созидании
конечно.
Этих соборов. Ну, давайте еще немножечко расскажем и о сыновьях его, которые занимались продолжением.
Ну, вот как я говорил
делаться.
Уже это, что когда им было вот это разрешено, ему это все поиски руд, он также... искал руды и в Тюменском уезде. Это вот сейчас, как бы сказать, юго-восточная часть Свердловской области и север Курганской.
Угу.
И были в 60-е годы 18 века, были найдены руды. Всё. И он тоже предполагал там построить завод на речке Айбе.
Это где это? Какое там?
Если мы сейчас возьмем, это Заводоуспенский поселок.
Там?
Это Тугулымского района.
Ах, Тугулым. Ну, то есть ближе это уже к Тюмени, да, где-то
да,
получается?
Да, да, да. Это вот как раз Тюменский уезд тогда был. Он просил разрешения построить завод там. Почему? не получилось металлургический завод, непонятно. Пока что материалов, документов не найдено, но он там как бы начал строить винокуренный завод. И его старший сын Василий, это как раз здесь снова они закупили это все, и стали продажи это занимать, вина это по Сибири все. И здесь он начал строить. И вот что вот пишет Василий Максимович, уже походящий сын, что тобольскому епископу Варламу: «Имею я намерение при вновь строящемся моем Тюменского ведомства винокуренном заводе построить вновь деревянную собственным своим коштом церковь». И была построена Успенская церковь здесь. Угу. То есть они, походящины, были еще и основатели вот этого поселка, который сейчас и находится в Тугулымском районе, завода Успенская.
Завода Успенский.
Да. Угу. Там был винокуренный завод, потом в советское время бумажная фабрика. Угу. Вот, и там Успенская церковь тоже была построена походяшинами.
И тоже называли уже завода Успенский.
Да, завод Успенский.
Церковь тоже Успенская, да. То есть он сначала как бы создавал, но уже имея в виду заранее, что здесь будет церковь в честь, допустим, того или иного святого, или в честь какого-то праздника, да, православного.
То, что вот уже... После смерти уже Походяшина, он умер в декабре 1780 года, хозяйство это все его огромное досталось его сыновьям Григорию и Николаю. Все. И вот где были поселения, туринские, разрабатывались на реке Турии медные рудники, туринское поселение, по предложению сына вот Григория, при кладбище должна была бы как бы тоже вот церковь. И вот Григорий Походяшин обращается и спрашивает у тобольского епископа Варлаама благословение на постройку деревянного кладбищенского храма при Туринских рудниках, который был заложен в 1782 году. А вот в 1807 году он был освящен во имя преподобного Максима Исповедника. Вот. В честь памяти этого
храм,
отца.
Храм, который сейчас существует, да?
Ну, это опять же деревянный.
Ну, я понимаю, да. Но именно на этом месте потом был сделан, поставлен каменный, да? Максима Исповедника, да? Там сейчас очень красивый тоже такой храм.
Да, это каменный храм. Ну, это уже было вот, тоже 19
веке. Ну, это, видимо, и в честь отца все-таки,
конечно,
да?
Конечно.
Максима Исповедника, но посвящен имени, значит, все-таки деятельности своего отца, да? Ну что ж, Михаил Сергеевич, я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях Бессонов Михаил Сергеевич, историк-архивист, сотрудник благотворительного фонда по восстановлению храма Казанской иконы Божьей Матери. И говоря о том, что вы сотрудник благотворительного фонда по восстановлению храма Казанской иконы Божьей Матери, я имею в виду вот еще что, что сейчас в Карпинске, кроме Веденского вот этого богословского храма, который восстанавливается, потихоньку восстанавливается, еще идет работа и над Казанским храмом, в честь Казанской иконы Божьей Матери. Вот мне бы хотелось, чтобы немножко вы рассказали об этой церкви, об ее истории. Ведь это тоже старинная церковь.
Да, конечно, конечно.
Тоже старинная церковь, которой, по-моему, 170 лет где-то, вот, да?
Ну, история ее начинается в Казанской церкви с 1841 года.
Ну вот. Да. Да, это уже 170, больше даже 173, 172 года, да?
Это вот когда по инициативе вот горного начальника богословских заводов Матвея Ивановича Протасова началось вот это строительство, и была открыта, освящена церковь этого. Кстати, вот... Можно сказать, что Протасов, опять же, тоже происходит из уральского рода священнослужителей Протасовых. Вот. Угу. Ну, долгие годы она была как кладбищенская, приписная к собору.
То есть она строилась уже на кладбище, да?
Да, это было.
Или кладбище... потом вокруг нее кладбище уже образовалось?
Она строилась на кладбище.
На кладбище уже.
Потому что сохранились могилы, которые еще до постройки ее. И до сих пор...
Захоронения, да. Которые раньше были, да, осуществлены. Угу.
И долгие годы она была как приписная, но уже в советские годы, вот, когда вот репрессии начались, это закрытие церквей. Вот.
Кстати, церковь пострадала, вот это вот богословско-введенское, то есть ее пытались взорвать, правда, не взорвали, насколько мне известно, то есть так было крепко построено этот собор, что не удалось взорвать, разрушить полностью, да, богословско-введенский собор этот. А этот не закрыли храм.
Да, да.
И не разрушили. Нет, может быть, его закрыли, но не разрушили, да, насколько вот мне известно.
Постановление облсполкома где-то 1930 года было предложение, что о закрытии двух вот церквей, вот собора, вот, в Богословском заводе, вот, и Казанской церкви. Ну и постановление было так сделано, что если вот собор закрыть и организовать в нем школу-семилетку, а Казанскую церковь сделает приходской, вот, она стала существовать. И вот с этого, с 30-го года, она приходская церковь и как бы действует до сих пор. Официально она не закрывалась все эти годы, юридически. Вот.
Но не было священнослужителей, да, по-моему. Тут еще, знаете, есть такой момент, когда все-таки не закрывалась-то она, не закрывалась, но ее все-таки прихожане охраняли всеми силами для того, чтобы как-то вот на нее ее не разрушили и что-то там не натворили.
Конечно, конечно, и в том числе, там иконы, и все ведь, да, хранилось.
В том числе, так сказать, я знаю, что и одна из ваших родственников, прабабушка, по-моему, ваша, да, участвовала в том, чтобы как-то сохранить эту церковь. Она прямо-таки стояла стеной.
Да. Действительно, ну вот когда вот это открылся приход при Казанской церкви в 1930 году, был первый священник Виктор Александрович Кушкин, и был церковно-приходской совет организован, в том числе сюда и вошла как бы казначеем, старостой все было моя прабабушка Александра Дмитриевна Исакова. И когда вот это репрессии 1937-1938 года, что были арестованы священники, и им дали все по 10 лет, то богослужения не проводились, священников не было. И вот она со своими детьми вот приходила и охраняла как-то вот по возможности вот это все имущество церковное, саму церковь. Вот. И позднее уже, в 40-е годы где-то, вот по воспоминаниям уже моей мамы, вот бабушка, прабабушка, если моя, вот, ездила в Свердловск, хлопотала вот, чтобы начались снова, проводились богослужения в этой церкви. И вот найдено совсем не так давно, вот под документом, уже даже точно известна дата, когда начались богослужения. Это 20 июля 1944 года.
1944 года, еще во время войны, да?
Да, да. Вот.
Ну, что ж, надо сказать, что сейчас вот создан благотворительный фонд, да, по восстановлению Казанской церкви. В том числе вы вот сотрудник этого благотворительного фонда. Но, наверное, сейчас, пользуясь случаем, можно все-таки сказать, чтобы участвовали в этом и другие люди, в том, чтобы восстанавливать эту церковь, поскольку она нуждается в восстановлении. Вот у нас был отец Антоний, настоятель этого храма, который сказал, что там еще очень много работы по восстановлению Казанской церкви.
Да, конечно, вот сейчас заменены были купола, все вот обновлены, крыша была обновлена, вот. Но еще много, конечно, работы, и нужны, конечно, вот средства, чтобы вот кто-то вот как-то вот...
Такие вот древние все-таки святыни наши восстановить. Ну, я думаю, что нас слышат сегодня наши радиослушатели, возможно, слышат и те, кто когда-то жил в городе Карпинске, знает эти места, любит эти места, любит свою родину. Ну и любя это все, конечно, возможно, имеет такое желание поучаствовать в восстановлении Казанского храма. Пожалуйста, милости просим. Просто нужно обращаться, очевидно, в Карпинск, в Казанскую церковь, да, к отцу Антонию, для того, чтобы как-то помочь восстановлению этого храма. Я хотела бы задать вам такой вопрос, Михаил Сергеевич. Сегодня у нас в студии Михаил Сергеевич Бессонов, историк-архивист и сотрудник благотворительного фонда по восстановлению храма Казанской иконы Божьей Матери. Вот скажите, пожалуйста, вот этими изысканиями вы занимаетесь, исходя из какого-то профессионального интереса, или что-то другое еще вами движет?
Конечно, и профессиональную. Я историк, и всегда всю жизнь это занимался историей вот своего родной малой родины, так сказать.
Ну, наверное, это гораздо шире, чем просто вот заниматься описанием это, да? Вот все-таки что-то ведь, наверное, в душе-то, наверное, все-таки как-то откликается.
Ведь это же наша память, и как вот без нее, я просто не понимаю. Мы говорим, что у нас сейчас исчезло вот слово «патриотизм». А ведь если мы не знаем вот истории своей, откуда ей тогда взяться, этому патриотизму? И поэтому, если вот что-то будет привлекать, мы будем молодежь вот так же. Вот я говорю, вот сохранились это вот все вот при Казанской церкви, эти вот это плиты, могилы бы. А вот если вот как привлечь вот молодежь бы, вот детей вот это все, чтобы они бы эти ухаживали за этими могилами, сохранялись. Ведь это отсюда вот и идет вот это вот патриотизм-то вот этот самый. Если мы как бы будем заботиться о своих вот предках, так вот это и будет, это и любовь к малой родине.
И патриотизм.
Конечно. И никто не будет вот уезжать вот из городов.
Ну, значит, я поняла, что вами движет не только профессиональный интерес как историка, но, конечно, и чувство такой вот любви к родине, желание сохранить вот эти святыни, желание привлечь к этому делу и современное поколение, которое зачастую, говоря о патриотизме, не осознают, что это значит, да?
Да, конечно.
Это нужно воспитывать в себе, это нужно проявлять как-то, и к этому нужно побуждать людей. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что вы рассказали вот, об истории вашего края, о знаменитых людях вашего края, которые в свое время когда-то создавали вот такие замечательные соборы, наряду с тем, что развивали промышленность, но не забывали и о духовной составляющей, которая, собственно говоря, ну вот и движет, наверное, всей нашей жизнью. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Михаил Сергеевич Бессонов. Спасибо, до свидания.
До свидания.